Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья – Глория Генкина. Глория, здравствуй.
Здравствуйте, Наталья.
Наша программа называется «Выбор». Наша программа – это программа «Судьба», но я тебя все равно вначале спрошу о твоем красивом имени, о его происхождении – Глория. Ну, конечно, многие люди знают, что в переводе это означает что?
Слава.
Слава.
Да.
Где ты взяла такое красивое имя?
Мама дала. Я взять не успела, тогда маленькая еще была совсем. Папа у меня из Африки, вот, мама русская, и поскольку, когда я родилась, мама увидела, что я похожа на певицу Глорию Гейнер, то она решила, что быть мне Глорией. И папа согласился с этим.
Здорово. Ну, сейчас уже в контексте вашей семьи христианской, в контексте Писания, там написано, что жена – слава мужа.
Аминь.
Так ты вот слава не только в духовном плане, а даже по паспорту. Меня очень заинтересовало твое имя еще, когда мы с тобой говорили по телефону. Глория, ты где выросла? Если у тебя семья смешанная, отец африканец, мама русская, где детство прошло?
В Москве, в спальном районе Москвы. Я там родилась и всю жизнь жила в одном и том же доме. Училась в школе в 2 минутах ходьбы от дома. В общем-то, семья была достаточно благополучная до некоторого момента. Мама с папой жили вместе где-то до того возраста, когда мне было лет 13.
До самого критического.
Да.
13 – это очень критический возраст.
Да. Но где-то, когда мне было еще лет 9-10, мы с мамой начали ходить в церковь. Ну, как-то в нашу жизнь вошел Бог, но он вошел как-то так незаметно. То есть мы, в принципе, и до этого жили как порядочная семья, ну, а здесь просто стали по воскресеньям ходить в церковь. Я продолжала свое обучение в школе. Потом папа ушел. Конечно, для меня это, ну, был очень тяжелый такой удар. И, в принципе, всю свою сознательную вот эту подростковую жизнь я прожила без отцовской любви, там, заботы. В общем-то, я как бы по большому счету не успела познать, что такое папа, да, вот в полном смысле этого слова, как оно должно быть.
Да, потому что до 9 лет папы чаще просто кормят, они просто вот такие вот функции, да, а вот всякая дружба, всякие беседы, они как раз и не начались,
да,
у тебя.
Да, не было у нас никакого такого близкого общения, то есть в основном я папу видела утром и вечером, только он приходил там с деньгами, с коробками еды, там еще что-то. То есть я видела папу как просто снабженца, кормильца и все.
Ну, это немало.
Ну, конечно, естественно, сейчас-то я это понимаю, но мне тогда казалось, что мы должны как-то больше времени проводить, потому что с мамой я провожу всю свою жизнь, а с папой ничего практически.
Ты одним ребенком была?
Да.
И что в церкви в 9-10 лет, вот просто вспомни, что в церкви ты услышала?
Ну, собственно говоря...
Что для тебя это было?
Первое время для меня это было как-то странно. Мы пришли, там все говорили о Боге, и мне это как-то прям резало слух. Я никогда так часто не слышала слово «Бог», «Господь», «Господь делает».
То есть 2 часа? Да, слушать
об
этом.
Да, это просто было для меня очень странно. Еще меня поразило то, что все подходили и говорили: «Ой, как хорошо, что вы пришли». И вот мы пришли там первый или второй раз, и все нам улыбались и были так рады. Меня это, честно говоря, начало даже раздражать. Я думала, какое им дело до того, что мы пришли? Мы пришли как бы, ну, не к вам, собственно говоря. Вот, но потом я, конечно,
странная
к этому привыкла.
Странная структура, да? Ты приходишь в какое-то сообщество, где ты претендуешь на то, что ты сейчас сама будешь по себе, а люди подходят к тебе и говорят: ну, ты знаешь, что многие как раз это притягивает?
Ну, для меня это сначала просто было странно, потом я к этому привыкла. Вот, и настолько привыкла, что... Как-то вот эта вот жизнь, она для меня стала такой естественной, традиционной. И когда наступил такой вот момент 13-14 лет, когда я, в принципе, выросла из воскресной школы, а в молодежь я еще не попадала, то я нашла гораздо интереснее занятия себе с моими там одноклассниками, друзьями. И какое-то время я просто перестала ходить в церковь. Я успела попробовать, ну, как не сказать, что все, да, но не было наркотиков у меня в жизни, но там полсигареты, может быть, я выкурила, но алкоголь так вот постепенно вошел в мою жизнь. То есть вначале это было так, мы баловались, пробовали, что-то выпивали. А потом, когда я даже вернулась в церковь где-то в 15-16 лет, я стала жить таким двойным стандартом, то, что я в свободе, и, в принципе, я могу и в церкви и служить, и ходить, и верить. Но в то же время у меня замечательные друзья, с которыми я уже настолько сблизилась, вот мои одноклассники. Позже это стали одногруппники в университете. И с ними я замечательно проводила время. Мы употребляли алкоголь, и с возрастом возрастали наши дозы все больше и больше. И, в принципе, сначала мне казалось это вообще нормальным. Я абсолютно себя не осуждала, и совести у меня не пробуждалась совершенно. И мне казалось, что Бог же меня все равно любит. Ну, есть у меня такая маленькая слабость, ну, это ничего страшного. Но потом в какой-то момент я поняла, у меня началась глубокая депрессия, и я поняла, что вроде я хожу в церковь, да, там слышу о какой-то радости, о том, что как-то можно жить счастливо без употребления каких-то допингов, да, но у меня этого нет. То есть у меня было много друзей, но радости особо не было без алкоголя. И если наступал выходной день, пятница, суббота, это вот радостью моей было поход в какое-нибудь злачное место и употребление алкоголя все больше, больше и больше.
Глория, ну ужасное раздвоение личности. И вот тут-то как раз очень интересный для меня вопрос. А зачем ты вернулась в церковь, если так хорошо наладилась жизнь с одногруппниками, с одноклассниками? Зачем ты все же вернулась туда?
Ну, потому...
Мучить свою совесть.
Ну, совесть-то у меня в конце начала мучиться, а сначала-то мне это казалось совершенно нормальным. Почему я вернулась в церковь? Ну, потому что я знала, что все равно нужно жить с Богом, что я под Его охраной, и только вот если я буду с Ним, тогда я буду сохранена. То есть для меня это была какая-то безопасность,
всё-таки
необходимость.
Все-таки с детства как-то это вкладывается. Вот как ты пошла с детства,
да,
все-таки это имеет значение.
Да, большое значение, потому что я знала, что я буду с Богом, и что рано или поздно я, наверное, ну, перестану совсем употреблять алкоголь, да, и брошу это дело. Но мне нужен был такой толчок особый, то есть друзья меня настолько притягивали мои, да, и я не могла их оттолкнуть, потому что они меня любили, они радовались встрече со мной, то есть во мне все-таки было, наверное, вот это то, что я хотела их, в принципе, привести ко Христу, да, но за все годы нашей жизни совместной, да, дружбы, так этого и не случилось. Наоборот, они меня как бы утягивали в свою жизнь без Бога. Вот. И они для меня были, в принципе, уже такими родными людьми. И, наверное, меня подкупало то, что я для них была каким-то таким светом. То есть они знали, что я хожу в церковь каждое воскресенье.
Ты говорила им об этом?
Говорила, конечно. И они знали, что вот я какая-то другая, что во мне есть что-то, чего нет у них. И они меня как-то, они сами ко мне тянулись и в то же время утягивали за собой.
Ну вот из твоего рассказа очевидно, ты была на коротком поводке. Именно из-за того, что ты в детстве узнала о Боге, ты могла и пить, ты могла и курить, но ты не могла далеко уйти, как я понимаю уже, да?
Да, я при этом служила в церкви. И...
То есть ты не могла зайти в какую-то мерзость так это поглубже уже, да?
Ну да, на самом деле вот где-то года, наверное, уже в 22 я стала уже серьезно задумываться о том, что мне нужно отрезать себя от этих друзей, которые меня утягивают вниз, да, и взять под контроль свою жизнь и уже идти полностью с Богом, то есть не быть одной ногой в миру, да, а другой ногой вроде в церкви. Потому что я понимала, что это неправильно, и рано или поздно меня утянет, может утянуть мир. Но я просто начала искать такого какого-то человека, да, который бы мог меня наставлять или который бы мог хотя бы как-то контролировать меня. Потому что моя мама, в силу ее такого нежного и доброго характера, она не могла сказать «нет». То есть ты не будешь общаться с этими друзьями, ты не будешь ходить по ночным клубам и употреблять алкоголь. Она не могла меня заставить. Но мне нужен был человек твердый, тверже, чем я, и с более сильным характером.
И ты это сама знала?
Я знала, конечно, знала.
Вот, просто спасайте меня, надо же.
Вот, да. Но такого человека не было долго. И в какой-то момент я стала просто взывать к Богу, молить, чтобы он мне послал человека, мужа, с которым бы я соединила свою жизнь, очень плотно, да, и который бы был сильнее меня по характеру и духовно, и морально, и который бы любил Бога больше, чем я, и хотел бы, ну, больше служить Богу, чем я.
Просто странно, что ты в то время не начала проповедовать. Вот при таком складе ума и еще и догрестись до того, что не просто какого-то друга-наставника, а человека-мужа.
Да.
Глория, спасибо. Буквально на несколько минут мы прервемся, и для всех нас прозвучит песня. В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Глория. Сколько тебе лет было на то время, когда ты поняла, что стационарно, в общем-то, перманентно держать в руках может только кто-то, тот, кто постоянно рядом? А этим человеком, скорее всего, может быть муж.
Ну, я поняла это где-то в 22 года, а в 23 я стала уже у Бога просто это, ну, требовать, можно сказать, в слезах, вообще с криками, что все, я вот сама больше не могу
болтаюсь,
себя контролировать.
Да, я сама болтаюсь.
Да, 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 и мне нужна твердая рука. Но в моем окружении, даже в церкви, да, не было такого человека, который бы бескомпромиссно мог сказать мне свое твердое слово. Потому что никто особой власти надо мной не имел, да, а все, которые были там молодые люди какие-то, ну, они, естественно, тоже еще слишком молоды были. И я у Бога выпрашивала, чтобы человек был минимум на 10 лет старше меня, и которому бы я хотела подчиниться. И, слава Богу, нашелся такой человек. Бог его просто привел в мою церковь. Мы с ним повстречались, но при этом мы 2 года ходили мимо друг друга. Мы вообще друг друга ни разу не видели, не слышали друг о друге, хотя у нас были общие знакомые в этой церкви. И только в 2008 году, в начале 2008 года, когда мне было 23 года, мы познакомились с Александром Генкиным, который впоследствии стал моим супругом. И, собственно говоря, у меня не было такого, что мы долго встречались, я не могла решиться или определиться. Как только мы встретились, Александр рассказал мне о себе, да, я рассказала о себе, мы общались, и я тогда поняла на тот момент, что это как раз тот человек, который вот мой, который был создан для того, чтобы меня вести, и тогда я, собственно, узнала свое предназначение, для чего я родилась в этой жизни, для того, чтобы помогать ему осуществлять его предназначение и цели, которые перед ним поставил Бог.
Ну, видишь, действительно очень большое приобретение, что ты так Библию не спонтанно вдруг где-то услышала отрывки, а тебе медленно, планомерно с 9 лет вкладывалась она. Вот когда ты с мамой, да, ходила в церковь,
да.
И ты, в принципе, и теоретически-то знала, для чего женщина предназначена.
Конечно.
Ты, в общем-то, правильно и просила.
Ну, в общем-то, да. На самом деле, даже вот я только сейчас осознала, вот мне сейчас 27 лет, только сейчас я осознала ценность того, что все-таки я стала ходить в церковь с детства. У меня, ну, были заложены правильные ценности, да, пусть я, конечно, не всегда поступала так, как нужно, но я всегда знала, как нужно. И только моя лень, моя там плоть, да, там, только это мне мешало, на самом деле, жить правильно и достигать каких-то, не знаю, духовных вершин.
Глория, а вот сейчас, может быть, давай несколько слов для людей, которые примерно то же самое знали, что и ты знала, но не сделали этот выбор. Вот нас слушает много людей. Может быть, кто-то из них тоже знал это в своих там 15, в 17 лет, но этот выбор был не сделан, и они ушли совершенно в другую сторону. Вот в связи с этим ты можешь сейчас рассказать, от чего тебя уберег Бог? Что бы могло произойти, если бы ты не уверовала? Уже в сознательном возрасте.
Могло многое что произойти.
Ну, к чему ты была, да, предрасположена?
В силу моего такого характера жизнелюбивого. Я была любительницей веселья, шумных компаний. В принципе, и влюбчивая была. Ну, лидер, да.
И ты независимая, как я понимаю.
Да,
очень.
Я была очень независимая, и, конечно, ну, об этом я позже скажу. То есть, ну, уберег меня Бог там от алкоголизма, наверное, потому что у меня, в принципе, моя тетя, она вот умерла от алкоголизма, и вся семья вот по маминой линии, да, там в основном одни алкоголики были. И я, наверное, была к этому предрасположена, потому что алкоголь меня
увлёк
все больше и больше. И Бог уберег от каких-то неправильных связей с противоположным полом, да, потому что я была очень влюбчивая. Ну, кто знает еще от чего, потому что, как правило, алкоголь, беспорядочные связи.
Этого достаточно,
любовь,
действительно.
Любовь к шумным компаниям и веселой, радостной такой жизни, разгульной, они заводят очень далеко, очень далеко. И я рада, что я сейчас иду в другом, в правильном направлении, в котором есть настоящая жизнь, настоящая радость и счастье. люди много могут спорить о том, что такое счастье, для кого что счастье, что такое любовь, что такое радость, а есть ли это вообще все в жизни на самом деле. Вот я сделала этот выбор, потому что я знала, что с Богом и в церкви это все есть, и это все настоящее. И это можно потерять только по своей собственной вине, если это отвергнуть. А в миру я уже проверила. Там можно навести лоск, подкрасить губы, да, но в сердце все равно остается депрессия, пустота. И как бы друзья, которые такие родные и близкие, вот вчера они были, а сегодня утром ты сидишь в депрессии, и их нет.
И никого нет.
И никого нет, и ты никому, собственно говоря, не нужен, потому что ты грустный, ты какой-то невеселый, ты какой-то кислый. Ну, и тогда сиди дома, не гуляй. Поэтому я сделала выбор в правильную сторону. Я еще ни разу об этом не пожалела, естественно. А насчет того, что я лидер по натуре, конечно, даже несмотря на то, что мой супруг Александр тоже лидер, более жесткий, чем я, да, но... Поначалу, в начале нашей семейной жизни, мне немножко мешала вот эта моя независимость, потому что я давно уже привыкла все решать сама, независимо даже от мамы, папы. Я не спрашивала разрешения, можно ли мне не прийти домой ночевать. Я просто звонила и предупреждала, что я сегодня там не приду. И первое, когда супруг мне говорит, что... А куда мы собираемся? Точнее, куда ты собираешься? Я говорю, мы едем в гости. Он, а куда в гости? Я говорю, ну, к моей сестре двоюродной поедем, мы с ней договорились. Он говорит, а почему ты даже со мной не посоветовался? Я говорю, ну, ты если не хочешь, ты можешь не ехать. Для меня это было нормально. И вот это вот...
Ты знаешь, я думаю, это нормально для многих начинающих семей. Все равно это надо как-то осознать. Привычки, да, дают о себе знать. Даже у людей верующих, у людей упорядоченных... То есть ты привыкла, да, что что-то решила себе, но проходят какие-то месяцы или даже, может быть, годы, и в семье выстраивается.
Да, слава богу, у нас это выстроилось. Знание Библии, да, и вот знание того, что для чего я была создана, вот оно мне больше всего помогло, то, что не муж для жены, а жена для мужа, и то, что я была рождена для того, чтобы помогать ему, моему супругу, а не мешать, для того, чтобы поддерживать его, а не, наоборот, сбивать с толку. Вот это мне помогло встать в правильную позицию. Конечно, я боролась со своим сильным характером, со своим свободолюбием, со своей независимостью, но я себя ставила в правильную позицию, вот, с радостью это делала, потому что я знала, что это будет только на благо всей нашей семьи.
Глория, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня.
Мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо, о любви, что все переносит, что чужому счастью рада. Когда любишь, легко прощаешь, когда любишь, не мыслишь злого, на обиды не отвечаешь злобным взглядом и едким словом. В милосердии границ не знаешь, сердце к жертве всегда готово, недостатков не замечаешь, не сквернишь других клеветою. Если любишь, совсем не важно, что не все тебя понимают, та любовь, что зажглась однажды негасимым светом сияет, и огонь ее ярко светит, и о нем говорить не нужно, его всякий и так заметит, там, где он, там любовь и дружба. если я ее проявлений в своей жизни не замечаю, значит, я любви не имею, а о ней понаслышке знаю. И напрасно просить о многом, что по сути одно лишь нужно — любви. Просите у Бога, ну а он поможет нам в нуждах. И напрасно просить о многом, что по сути одно лишь нужно — любви. Просите у Бога, ну а он поможет в нуждах.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Глория Генкина из Московской Евангельской Церкви. Ты, как бы вот этот конфликт произошел, как ты говоришь, ты очень долго молилась о том, чтобы Бог дал тебе мужа с крепкими руками. А когда ты эти крепкие руки ощутила, да, ты не сразу сориентировалась. Кто ты в семье, да, теперь? А недавно у меня был разговор с женщиной, которая приближается к церкви, которая стала ходить в церковь. И вот ее смущает как раз вот этот вопрос, который ты сейчас очень важный затронула. Жена – помощница мужу. Она очень расстроена. Она говорит, это что, второй сорт? Это что такое, я теперь должна буду с мужем? Какая?
Ну, второй сорт – это, конечно, нет. Это если смотреть однобоко на этот вопрос, то
нет,
может показаться.
Давай в общем-то так скажем, если не знать Библию в общих чертах.
Если не знать Библию.
А вот из своего опыта, да, ты можешь сказать сейчас, что такое помощница?
Ну, наверняка многие даже слышали такую фразу крылатую, да, то, что за каждым великим и сильным мужчиной стоит не менее великая и сильная женщина, но ее не всегда видно и не всегда вообще известно, что она есть. Мужчина – это же человек, он имеет какие-то свои слабости, и он хочет какого-то понимания, он хочет просто любви, нежности, ласки, да, и хочет единомышленника рядом с собой иметь, преданного, который никогда не предаст ни при каких обстоятельствах, ни на что не променяет. И если мужчина один, то в любой момент может возникнуть такая ситуация, когда у него просто опустятся руки, да, вот он шел хорошо, он делал великое дело, но он понимает, что это никому не нужно, или нет человека, которому бы он мог это оставить, или кто бы мог с ним разделить это дело, да, и у него могут опуститься руки, у него может просто закончиться вот этот заряд. И тогда, ну, естественно, встает вопрос, а как же ему устоять, да? Конечно, мы говорим о том, что Бог, он всегда подкрепляет наши силы, да, но Бог так создал человека, что человеку не очень хорошо быть одному. И когда у него есть достойный единомышленник, подобный ему, да, но в то же время немножко другой по натуре, более нежный, ласковый, понимающий, то у этого человека великого, да, у него появляются силы, энтузиазм, вдохновение. И женщина должна быть сильной рядом с великим человеком, потому что это динамичный ритм жизни, это характер не такой, как у всех, это какие-то внутренние проблемы и борения не такие, как у всех. И сильная, мудрая женщина, она должна поглотить вот эти какие-то недостатки, да, шероховатости, которые, может быть, могут помешать этому великому человеку совершить свое великое дело.
И чем мудрее женщина, я слышу сейчас твои слова.
Да, да, да. И чем мудрее
тем
женщина...
Тем дальше продвинется мужчина.
Естественно. И тем счастливее будет их брак. Потому что функция женщины заключается не только в том, чтобы как бы взять на себя все невзгоды и все трудности, да, но ее функция также заключается создать атмосферу счастья, да, чтобы и ей было хорошо, и ему хорошо. Потому что если женщина будет страдать, то мужчина тоже не будет счастлив.
Но ты веришь в то, что вот психологи, светские психологи считают, так пишут, так учат, что женщина осваивает внутреннее пространство, а мужчина уже внешнее?
В основном внутреннее пространство семьи?
Да, 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 семья и все вот эти вот мелочи, в том числе и настроение, касающееся обеда, вот эти мелкие проблемы. А мужчина уже в состоянии тогда внешне, ну, дальше пройти, то ли больше денег заработать, то ли дальше в служении что-то больше смочь себе позволить.
Ну, в основном, наверное, это так. Честно говоря, есть разные варианты семей, да, которые тоже счастливо живут. И бывает такое, что и мужчина, и женщина внешнее пространство устраивают. Но все-таки чаще всего женщина в силу того, что она вынашивает детей, она потом их воспитывает, она более склонна к тому, чтобы хозяйством заниматься, ну, это в силу природы даже, да.
Склонна или даже вынуждена?
Ну, я не хочу говорить вынуждена, а склонна больше. Но в нашем случае это так. Я не могу обобщать, потому что разные семьи, разные ситуации. В нашем случае это так, хотя иногда бывают моменты, когда мы оба нацелены на внешнее какое-то обустройство.
Так вот, да? Об этом. Что ты для себя в церкви нашла? Чем ты можешь помочь людям?
Ну, я участвую в прославлении нашей церкви и иду, наверное, к тому, чтобы как-то начинать уже и вести. Ну, по крайней мере, так говорит тот, кто сейчас ведет прославление, да, то, что нужно мне уже стремиться к тому, чтобы также вести прославление, да, то есть вводить людей в Божье присутствие песнопениями, вот в музыкальном смысле. Также я для себя нашла, что я могу организовывать такое важное дело, как водное крещение.
Да, завет Господа.
Да. И, в общем-то, я также и занимаюсь другими социальными проектами, такими как раздача продуктовых наборов, одежды.
Малоимущим
семьям, конечно, тем, кто нуждается. Сборы, раздача одежды, взрослой, детской.
А вот сейчас вернемся к тем словам, которые ты обронила пару минут назад. Женщины вынашивают детей. Это как раз о тебе сейчас.
Сейчас,
как
да.
Как ты думаешь, когда ты выносишь уже своего ребенка, он родится, ты сконцентрируешься только на семье?
Ну...
План просто, какая мечта, какое видение?
Вообще у нас как бы в планах не было такого, чтобы, ну, вот, чтобы родился ребенок, и я села дома, сконцентрировалась только на семье. У нас вообще в планах продолжать служение, да, параллельно с воспитанием детей. У нас есть наглядные примеры, которые успешно это все осуществляют. То есть и жизнь в церкви, служение людям, и воспитание хороших, отличных детей, прекрасных.
Глория, спасибо. А я напоминаю тем, кто слушал нас, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наша гостья Глория Генкина из Московской Евангельской Церкви «Благая Весть». Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское Христианское Радио, программа «Выбор».
Не ищите в Библии утешения книжного, помогите дальнему, помогите ближнему. У судьбой обиженных есть отрада тайная, помогите ближнему, помогите дальнему. У судьбой обиженных есть отрада тайная, помогите ближнему, помогите дальнему. Жизнь дана нам, чтобы любить и добру лишь посвятить, угнетенных поддержать и всех слабых подкреплять. У судьбы и обиженных есть отрада тайная. Помоги ты ближнему, помоги ты дальнему. Жизнь дана, чтоб до конца сеять братские сердца, одну правду Божию и бороться с ложью. Никого ты не забудь, чтобы все нашли приют. Помогите ближнему, помогите дальнему. Никого ты не забудь, чтобы все нашли приют. Помогите ближнему, помогите дальнему, помогите ближнему.